Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, на этой неделе шла подготовка к массовому крещению в водах реки Чусовой, которая традиционно проходит в престольный праздник храма князя Владимирского. И у нас очень много возникло вопросов по ходу этой подготовки. Можно я их вам озвучу? Несколько человек упорно и настойчиво говорили о том, что хотели бы креститься повторно. Просили, просто требовали объяснить, почему нельзя это сделать второй раз, потому что первый раз они крестились совершенно ничего, ну так вот, походя. А они хотят, чтобы это таинство прошло в более такой торжественной обстановке.
Тут, наверное, дело, знаете, не в торжественности обстановки. Тут дело в том, что человек, скорее всего, крестившись, там, допустим, в начале 90-х годов, к сожалению, сейчас у нас существует такая практика и довольно широкая, когда крестятся люди без оглашения. Человек крестится без подготовки. Может быть, преследует какие-то свои цели. Часто эти цели не духовные, надо сказать, а вполне даже материальные. Здоровье, чтобы было, например, или просто традиция такая. Вот я как-то уже... Действительно, вы правильно назвали передачу еще раз о крещении. То есть мы будем с вами говорить, и я буду повторять то, что говорю всегда вообще. Вообще-то по поводу крещения, оглашения, их необходимости. И еще раз повторю нашу статистику. Мы беседовали с людьми, которые хотят креститься, и 60% людей, которые приходили, так скажем, с заявкой их покрестить быстро, это были люди, которые планировали после крещения обращаться к колдунам, экстрасенсам и бабкам. То есть понятно, что это за мотивация такая, да, что это за цель крещения. Понятно, что такое, с такой целью нельзя приходить к Богу и креститься, заранее готовясь предать Бога. Идти на то, что противно Богу получается. За что идти, стремиться к тому после крещения, за что в Ветхом Завете вообще полагалась смертная казнь. Потому что обращение к гадалкам, разного рода колдунам каралось смертной казнью. Как духовное преступление, предательство Бога. И понятно, что если человек по какой-то такой причине принял крещение, и особым каким-то промыслом Божьим он все-таки не выпал из церкви и не стал ее ненавидеть, как это делают многие-многие тысячи людей современных, крещенных, но не просвещенных и относящихся к церкви плохо, этот человек как-то остался сочувствующим и делает какие-то попытки воцерковляться. И после того, как он узнает основу веры, узнает, какое сокровище он получил в крещении, чистоту, да, чистоту от грехов, прощение всех грехов своих, он, конечно, начинает сожалеть. Вот этот самый вопль, что можно ли еще раз, он на самом деле вовсе не смешной. Это вопль человека, который сказал, говорит, а почему мне не сказали, что я получил? Да ведь? Дайте мне еще раз осознанно принять то, что получают вот эти все люди, которые крестятся в реке Чусовой и выходят в белых крещальных одеждах, дайте мне этого же. Вот что говорят эти люди. Поэтому и вот этот вопль, он закономерен, мне кажется, вполне закономерен. Но почему нельзя креститься второй раз? Нельзя родиться второй раз, да ведь? Крещение так и рассматривается, как рождение в церковь, вхождение в церковь. Поэтому родившись человек, крестившись, любой человек, даже если у него какие-то пока, может быть, по какой-то причине неправильное представление, все-таки таинство совершается. Хотя были такие прецеденты в истории церкви, когда к крещению приходили люди, это было, сейчас точно вот вам не могу сказать точно, но был такой опыт в истории церкви, когда к крещению приходили люди, приходили иноверцы, по-моему, мусульмане, да, и пытались крестить своих детей, кочевники какие-то, пытались крестить своих детей с целью, чтобы они здоровыми были, что-то такое. Вот. И было определение Священного Синода, местной православной по местной церкви, о том, что не считать это крещение действительным, потому что цель неправильная, эти люди потом не живут по-христиански. Но, тем не менее, мы признаем действие таинств, учение церкви таково, что все-таки таинство совершается, крещение совершается, и пусть на какую-то долю секунды этот человек все-таки становится освященным. даже не понимая, к сожалению, что он получил, естественно, он в ближайшее же время все растратит. Об этом пишет святитель Игнатий, например. Святитель Игнатий в одном из своих трудов пишет о том, что как раз человек без покаяния, подходящий к крещению, он после крещения, естественно, будет возвращаться, не то что возвращаться, а просто жить тем образом жизни, каким жил. Делал аборты до крещения, после крещения будет делать, блудил, будет блудить после крещения, пил, будет пить после крещения, кололся, будет колоться после крещения. Понимаете, почему? Почему так происходит? Потому что Господь насильно человека никогда не исправляет, если сам человек не хочет этого. Если я люблю больше грех, я люблю больше сатану, да, то я не могу одновременно любить Христа и принять его не могу. Нужно отречься от сатаны, именно так состоит таинство крещения, да, когда человек отрекается от сатаны, это не просто же какой-то непонятный, смешной такой анахронизм. Это происходит вообще изгнание бесов в этот момент. Да, невидимо, никто не видит их, но это таинство, и это происходит, когда человек добровольно трижды говорит «отрекаюсь», да, потом еще раз трижды говорит «отрекся от сатаны». Дунет и плюнет на пол, как на самого сатану. Это же не просто какие-то смешные действия. Это действие, просто обнажающее свободу человека, понимаете, в этот момент. Когда человек прямо говорит, что он не хочет сатане служить. Вот. А если он это делал походя, посмеявшись, к сожалению, я вот имею такой опыт крещения без оглашения в первые годы моего священства, было обидно смотреть, как человек отрекается от сатаны, да, вот в этот момент, по ходу таинства, а сам смеется, например, потому что ему смешно это все. Ясно, понятно, что он не будет жить по-христиански. Вот. А если человек осознанно к этому подходит, и когда ему объяснили, когда он раскаялся в своих грехах, и после крещения он уже не будет в них впадать. По крайней мере, с такой легкостью, как это делают люди, которые крестятся без оглашения. Вот. Поэтому вот этот вопль людей, он искренний, и он показывает особо острую необходимость готовить людей к крещению. А почему нельзя повторить второй раз? Потому что уже родились. Второй родиться раз уже невозможно. Но не все так безнадежно, как может показаться, да, что вот не можем и второй раз креститься, и все. Нет, не все. Нам оставлено второе крещение. Вторым крещением называет церковь покаяние. Потому если человек 90-е годы, там, или 80-е, или в детстве, да, крещенный и непросвещен, получается, он может это все наверстать. Никто не мешает этому человеку пойти добровольно на огласительные беседы, если они есть в храме. Никто не мешает этому человеку начать читать святых отцов, которые пишут о покаянии. Никто не мешает этому человеку начать изменять образ жизни, как положено христианину. И все, что ты натворил до крещения и после, подготовить эту исповедь и исповедовать перед своим духовником, покаяться в этих своих грехах и уже настроиться бороться с этими грехами. Поэтому ничто не мешает нам сейчас вновь исправлять жизнь. Никто не мешает. Только мы часто сами не хотим. Или жалеем, думаем, что крещение само по себе нас исправит. Если человек сам не захочет, то таинство не исправит. Должна быть воля человека, желание человека исправляться. Тогда да, исправит. Тогда мы тем самым даем Богу действовать в нашем сердце, исправлять нашу душу. А если нет, то конечно же нет. И потом нам нужно еще понимать хорошо, что такое крещение, что дается в крещении. В крещении Господь очищает личные грехи человека, да. Очищает первородный грех, что очень важно. То есть отравленность вот этим злом, смертью. Исправляется, очищается она. Да, потом мы снова грешим, но грешим уже по другой причине. Не как рабы сатаны, а как уже воины Христовы, которые в битве обмануты. Ну или просто снаряженные солдатики, которые даже за оружие не берутся. С ним не снимают даже с плеча автомат, но побеждаемые оказываются. Но тем не менее, это уже другая форма борьбы сатаны с человеком. В крещении происходит таинство миропомазания, в котором в очищенную душу, крещением очищенную душу, омытую вот этими водами, таинственными водами крещения, всеивается благодать Святого Духа. Всеиваются семена, как бы начатки, как говорят святые. Начатки. То есть в каждом крещенном человеке лежат эти семечки добродетелей. можно ходить и всю жизнь промечтать. Вот кто-то воздержанный и завидовать, да? Вот кто-то причащается регулярно, вот кто-то молится хорошо, вот кто-то исповедуется хорошо. А я вот не такой, мне не дано. Ложь это, ложь. Это хула даже против Бога. Потому что в крещении человеку дается все, каждому. Да, кому-то больше Господь дает даров. Кому-то по силам, может быть, меньше, как в евангельской притче, кому-то таланты, да, даны одному 10, другому 5 талантов. Но благодать Святого Духа действует одинаково в нас. И начатки добродетелей всеяны все, всех одинаковых. Только можно так вот всю жизнь прозавидовать и не начать их возделывать. Создавать условия для того, чтобы они росли. То есть, без исключения, каждый крещенный человек православный имеет в себе начатки добродетелей и воздержание, и целомудрие, и любви, и смирение, и так далее. Понимаете? Только нужен покаянный труд. Вот почему покаяние нужно, как образ жизни. Это как раз есть условия, чтобы вот эти семена возрастали. Вот как есть условия, совершенно четкие определенные условия, чтобы вырастить урожай. Вот такой, на огороде, да ведь? Если мы будем думать, как думают некоторые современные наши братья, что мы покрестим, а потом сам человек когда-нибудь придет к спасению. Это все равно, что купить участок земли и сказать, а сам когда-нибудь там картошка вырастет. А ты сеял, ты обрабатывал, ты полол. Нет, само вырастет. А наступит осень, ничего не вырастет, кроме репья и крапивы. Так же и здесь. То есть человек должен возделывать, и это совершенно четкие законы, правила, они не скрыты, они открыты совершенно. Только человек должен захотеть их изучать, и захотеть их понимать и делать. Вот, поэтому вот этот вопль, он этих людей закономерный, но не совсем как бы, это как бы вопль еще человека с больным таким сердцем, да, об этой теме, болящим, но не знающим, что делать. Поэтому вот мы с вами предлагаем, что делать. Начать оглашаться, начать изучать основы веры, выявить, нет ли у тебя заблуждений, начать изучать Священное Писание с толкованием святых отцов. Это серьезный, нормальный труд. Не надо паниковать, надо работать.
Батюшка, а есть такие люди, которые дважды как-то крестились? Что им теперь делать? Это грех? Или ну, как им к этому относиться?
Надо понять, какая была ситуация. Если человек, допустим, крестился, но не знал об этом, да, что он, допустим, в детстве был крещен, а потом узнает, то греха в этом нет, потому что это незнание есть незнание. Да? Есть ситуация такая, что, допустим, человек предполагает, что он был крещен, но точно неизвестно. И тогда в церкви существует такое правило, подготовив его, крестить его, этого человека, но с такой молитвенной формулой. Если обычного человека мы крестим, ну, не крещенного, да, крестим, крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь, то человека, который, возможно, был крещен, но мы не знаем, да, достоверно, его крестят с такой формулой. Крещается, аще не крещен раб Божий такой-то, понимаете? Что если он крещен, то ему не будет в этом случае никакого греха. Если не крещен, то будет креститься. А если человек преднамеренно, зная, что он крещен, все-таки пошел это делать, то в том случае он нарушитель церковных канонов. И как любой нарушитель и любой грешник, он должен покаяться в этом своем грехе, искренне понять, что он по гордости своей или по незнанию своему, может быть, по заблуждению, вот пытался нарушить вот этот самый церковный канон, церковное правило, по гордости своей думая, что можно заставить Бога делать то, что он, Господь, не хочет. Вот. Это же тоже определенное кривое какое-то представление, да? Ведь таинство совершается не механически, его совершает Господь. И думать, что мы магически так возьмем, это в магизме, в магии такое есть представление, что есть некие законы, да, в мироздании, тайные законы. И я манипулирую ими, могу заставить там Бога действовать как мне надо, там духов там, или еще что-нибудь, ну, какой-то вот невидимый мир, да? Или видимый там людьми манипулировать. Но мы же понимаем, что это все заблуждение. Нельзя Бога заставить действовать против его воли. И думая, что если мы механически выполним, допустим, на исповедь я пришел, не раскаиваясь, но просто назову грехи. А вот выписалось молитвослово там из последней молитвы. Да? Делаем словом, помышлением, объедением, там чем-то еще там, да? что-то исповедь будет или нет. В этом случае отцы нам пишут, в отличие от крещения, да, которое совершается все-таки, таинство уже исповеди должно быть не таким. Оно должно с участием быть сердце человека, чтобы он раскаялся в своих грехах, желал исправляться, пытался не любить грех, который его победил. Вот, поэтому механически заставить Бога нельзя действовать. Если человек все-таки так поступил, то он должен раскаяться, прийти к своему духовнику, или если нет духовника, к батюшке, который в храм, в который он ходит, этот человек, и, признавшись в этом грехе, попросить епитимию, наверное. Вот, и батюшка там уже определит, что нужно делать, или почитать что-нибудь, или там молитвы какие-то, или поклоны, или там какие-то дела милостыни, там, ну, в зависимости от того, какую форму епитимии выберет тот или иной священник. Но вот нужно раскаяться человеку.
Батюшка, еще спрашивают, отличается ли крещение человека, который никогда не был крещен, от человека, который был крещен в католической вере, или у сектантов, например, был крещен? Как потом происходит крещение?
Что касается католиков, то в церкви менялись правила приема католиков в церковь православную. Все-таки эта церковь, несмотря на свои заблуждения и прошлые, и современные, которые несовместимы с православной верой и искажают православное апостольское учение о Святой Троице, о Господе Иисусе Христе, о Святом Духе, о Пресвятой Богородице, о Церкви земной. То есть много что исказили католики в своей догматике за эти годы отпадения от православной церкви. Тем не менее, эта церковь происходит своими корнями от апостолов, апостольская церковь, и поэтому частично признается действие благодати в этой церкви. И современная практика, которая описана, она не скрыта, она описана в книге церковно-священнослужителя, можно взять и открыть и посмотреть. Прием католиков идет не через крещение, поскольку они крестят, соблюдая вот эту апостольскую форму крещения, да, и крестят все-таки не в Папу Римского, а крестят во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то прием католиков идет через покаяние. И вот сейчас я могу заблуждаться, поскольку я не совсем готовился к этому вопросу, по-моему, через миропомазание. Но я могу тут ошибиться, тут надо проверять. Что касается сектантов, то, допустим, протестантские, да, какие-то деноминации, они уже не сохраняют апостольскую форму, и поэтому их принимают через крещение. Через крещение, как обычного оглашенного, который не крещен. Тут нет уже никакой разницы, поскольку есть сектанты, которые называют себя христианами, да, а на самом деле не признают Христа Богом. Ну, например, свидетели Иеговы, которые вроде бы называют себя христианами, да, а для них Христос – это только человек. Одну из древних ересей так возрождают. Понятно, что человек, который якобы крестился там, да, приходя в православную церковь, он должен также пройти оглашение, может быть, даже глубже, поскольку человек, не знающий ничего о Боге, он как бы с чистого листа, что ли, воспринимает, да, вот эту вот истину, знание о Боге, верит искренне, а человек, у которого были заблуждения, ему сложнее, потому что ему нужно очень серьезно отфильтровать то, что он принял, какую-то ложь, чтобы не смешать ложь с истиной. Вот, поэтому этот человек должен хорошо поизучать православную веру и потом принять крещение.
Батюшка, вот спрашивают, благодать Святого Духа же действует на человека, когда крестится он? То есть,
действует.
И хотят узнать, может быть, она так подействует, что даже человек, который не оглашался, вот он глубоко и надолго и придет к вере и будет верным христианином. Вот в надежде на это еще люди спрашивают.
Мы не можем ограничивать с вами действия Бога, но в таинстве крещения, конечно же, когда человек не приходит неоглашенный, это таинство совершается. Мы не должны с вами говорить, что таинство не совершается. Тут трагедия-то ведь не в том, что оно не совершается, когда вот не оглашают, а трагедия-то в том, что неоглашенный очень легко снова впадает в старые грехи. Понимаете? Неоглашенный как бы не проверен. Неоглашенный человек, как бы студент, который получил диплом просто так. Представьте, хирург, который не сдал ни одного экзамена. Вот ведь трагедия-то в чем? Не в том, что он благодать Святого Духа не получил. Он получил, ну и что, что получил? Ну вот получил хирург диплом, да? В баре проведя все время и в ночном клубе время учебы и время интернатуры. И потом ему выдали диплом. Вы пойдете лечиться к такому человеку? Я побоялся бы, да? Наверное. Также и в этом случае, да, человеку дается все право. Вот как такому хирургу дается право врачебной деятельности. Также этому человеку тоже дается право быть христианином полное. Вот, но пользуется ли он этим? И как пользуется? И насколько трагически, понимаете? Это же вещи-то ведь важные. Это же не то, что, знаете, нельзя сравнивать действие благодати Святого Духа с действием аппарата с газировкой. Что хочешь газировку без сиропа, а хочешь сиропом. В любом случае ты выиграл. То тут нельзя так думать. Благодать Святого Духа – это же не просто какая-то электроэнергия. Хочешь телевизор включил, а хочешь холодильник. Понимаете, это же действия Божьи, их нельзя заставить, еще раз повторюсь, еще его не, Господа нельзя заставить действовать насильно. Если я люблю какой-то грех и не хочу от него отставать, и, допустим, крестился, а не верую во Христа, как он будет во мне действовать? Я своим неверием и своей любовью к греху не даю ему действовать во мне, отхожу от него. Но случаи исключения, конечно, бывают. Конечно, бывает, но надеяться на исключение неправильно. Ведь это сам Господь дает в Евангелии заповедь «идите и научите». Есть такой батюшка, протоиерей Владимир Правдолюбов, который написал статью, критическую, странную, кстати, статью против деятельности известного протоиерея Геннадия Фаста, где он, вот этот батюшка, Владимир Правдолюбов, как раз критикует священника, который занимается оглашением, и сам допускает совершенно грубую богословскую ляпу. Он цитирует Евангелие, говорит, идите, научите все народы. И говорит, научите, это значит, приведите креститься. Смотрите, какое заблуждение. Ведь научите, это означает научить. Так ведь? Это же не означает привести ребеночка к школе, это значит, ты научил. Ну где логика-то здесь? Вот, поэтому, пытаясь критиковать тех, кто оглашает, все-таки, наверное, надо немножко, ну, как-то подковаться, да? Потому что это люди, которые, наверное, что-то немножко поняли в этом деле, вот, и поняли этот смысл. Кстати, вот в этой статье критикуется отец Геннадий за то, что его прихожане, которые крестились давно, раньше, видя крещение, которое он совершает в озере, этот батюшка, отец Владимир Правдолюбов, критикует его за это, говорит, это унижение таинства, там разрушение благоговения. Вот вы, живая свидетельница, потеряли благоговение, нет, когда архиерей крестил?
Нет, наоборот, это было.
Вот видите, это когда неопытный человек, хоть он и старый, да, вот он на фотографии там лысенький, с бородкой такой седой, возраст не имеет значения физический. Человек неопытный, хоть и всю жизнь прослужил в церкви. Он не имеет опыта. Тоже такого опыта, который имеет, допустим, наш владыка. Крестя этих людей, видя их глаза, да, видя их сердца, открытые через чувства вот, на лице, какова у них радость. Так вот, те люди, которые были свидетелями, как отец Геннадий крестил в озере, хотя это не запрещено во все каноны, никак. Мы помним, крещение Руси совершалось не в купели, да, ведь все-таки, а в реке. Он говорит... А, прихожане, да, простите, прихожане говорили, вот нам бы креститься, какая радость-то все-таки оглашенным-то креститься. Он говорит, вот это неправильно, потому что это совершается крещение во имя, не во имя Христа, а во имя Фаста. Вот так вот говорит. Это же тоже неопытность получается. Те люди как раз говорили, какая, оказывается, радость креститься-то подготовленным, понимаете? А отсутствие опыта и искаженное духовное понятие, они дают вот такую критику. Еще человек написал, не постеснялся, понимаете? Свои седины опозорил. Вот так, так вот и получается. Что когда опыта нет, то и рассуждать бы, по идее, бы не надо. Пойти бы спросить, поучиться, посмотреть, да, ведь, а мы вот заочно все это делаем, все эти вопросы решаем.
Батюшка, вот звучат такие предложения все-таки 28 июля сделать днем крещения Руси единственным днем, когда все могли бы креститься, даже вот, ну, кто вот захотел, вот даже просто мимо шел. То есть, ну, это как бы, как я понимаю, предполагается, что все остальные дни строго соглашением, а вот в этот праздник кто хочет. Как вы относитесь к такому предложению?
Я думаю, что это плохая идея. Плохая она почему? Вот представьте, будет день, когда можно убивать. Вот во все дни нельзя убивать, а в один день можно. Воровать во все дни нельзя, а в этот день можно. Блудить во все дни нельзя, а в этот день можно. Нормально это будет звучать? Крещение без оглашения – это грех.
Грех на ком?
В первую очередь на священнике, конечно. Это грех духовенства. Это грех почему? Потому что это не канонично. Это грех, потому что решением епархиального собрания 11 марта 2010 года было определено, что человек, священник, крестящий без оглашения, согрешает, совершает преступление. Понимаете? Поэтому вот я и отношусь к этой идее плохо. Я, правда, первый раз вас ее услышал. Вот, но я отношусь неплохо. Потому что нельзя совершать преступление никогда, по идее. Понимаете? Не то, что один раз в год. День крещения Руси надо праздновать не таким образом. Как нельзя Великий Четверг всех праздновать и Тайный Вечер, ловить всех за уши и насильно совать им причастие. Никто так не догадается делать, я надеюсь. Да ведь? Это будет безумие полное. Наверное, не в этом нужно значение этого дня для России. Не в том, что человек с похмелья шел и его покрестили. Не в этом дело. А, наверное, в другом, в обозначении значимости этого дня. Все-таки день-то важный для России. А канонически дни для крещения традиционно вот, по уставу больше, чем день крещения Руси. Это и день, допустим, перед Пасхой, Великую Субботу. Она до сих пор сохраняет эти перед великими праздниками. Поэтому ограничивать так, мне кажется, не имеет смысла. И приглашать всех, кто не попадя, кого не попадя, тоже я не вижу в этом смысла. Потому что это преступление, еще раз скажу.
Ну, а вот по истории церкви, ведь князь Владимир и княгиня Ольга, они сначала научались ведь, да?
Конечно. Конечно. Нужно, тут не нужно быть академиком от истории, нужно взять просто житие и почитать. И не нужно быть, знаете, каким-то особым специалистом, чтобы увидеть, как совершалось крещение Руси. Оно не совершалось так, как говорили коммунисты. Это их традиционная методика оболгать все. Все святое, что было связано с историей России. Связано с духовной историей России. Можно взять книгу исследований митрополита Макария Булгакова и посмотреть многотомник. Он есть, я думаю, что если при храме библиотека есть, там тоже это все есть. Там совершенно замечательно, он приводит прям примеры, прямо цитаты, живые цитаты из летописей, где говорится, что епископы и священники ходили по дворам и объясняли основы веры. То есть оглашение было, понятно, не в как-то глобальной какой-то форме, но оно было. То есть людей не просто как стадо слепое загнали в воду, одели кресты и стали считать, что они христиане. Это был их выбор, идти за князем или нет. Понятно, что исторически это было другое время. Это были другие люди, это были другие умы. В отличие от нашего. Нам нужно разжевать настолько и положить, и только проглотить еще надо за нас в плане информационном, да? И люди, допустим, тысячелетней давности, это люди с немножко с другим умом, с другой памятью. Это люди, которые информацию носили в памяти, и поэтому им достаточно было один раз сказать, они это помнили хорошо, понимаете? Не 10 раз, не 250 раз, а один раз достаточно. И понятно, что то, что говорил князь, а в то время это было не просто как у нас, допустим, президент, он далеко в Москве, да, а в Киеве, Киевская же Русь-то была на тот момент. Во-первых, решения были вечевые, то есть это было собрание людей. И слова князя, они передавались людьми, передавались точно, причем. Сколько память хорошая, да, точно берут, точно передают. И то, что происходит с князем, его изменения, его изменения в духовной жизни, они все были, это же публичная личность на виду. Тем более, что христиане же были до князя Владимира. И княгиня Ольга не его супруга, это его бабушка вообще-то. А до нее еще были христиане. Это тоже нетрудно узнать, что первые христиане были еще до княгини Ольги. А при княгине Ольге уже и храмы строились, и князь-то Владимир, как его представляют, знаете, сидел такой барин и выбирал, какую религию выбрать. Это был не анекдотический вообще-то случай. Это было четкое политическое и духовное решение. Выбор из того, что человек все-таки знает, а не то, что он там, знаете, там, выбирая там, сидит там и на пирушке выбирает, какую веру выбрать. Это все гораздо глубже, это не смешные вещи. Так вот, решение киевлян, идти за князем или нет, оно было свободным, их никто не мог заставить. Это общество было другое, понимаете? Но если ты князь пошел, к нему доверие, к его решению есть. Потому что если нет доверия, князь останется один. А раз он... Это что значит? Значит, он изменения эти показал, увидели люди, что он действительно изменился, действительно стал христианином. И, конечно, перед тем, как принять крещение, помните эту историю с его ослеплением, с тем, что епископ оглашал его, это все же есть в житии, в истории, это факт. И с княгиней Ольги также. Даже тоже не было так, что они шли-шли и покрестились, и пошли дальше. Это был специальный выезд. Ну, та там относились греки к нашим там предкам, там, к Неважнецке, но это не так важно. Тут важен все-таки промысел Божий, да, вот о России, о наших князьях российских. Выезжали в ту область, контактировали, видели, общались, впитывали, да. То есть это же какой труд, это же не просто вы ко мне приехали, мы с вами на одном языке разговариваем. Это вообще-то Греция. Это труд, в первую очередь, лингвистический какой-то, да. То есть нужно говорить на каком-то общем языке. Это какие усилия, да? Мы наших современных оглашенных по-русски не можем никак часто вразумить. А тут люди насколько стремились узнать истину. Это огромный труд, на самом деле, так вот, если практически посмотреть. Но, по крайней мере, мы должны понимать, что день крещения Руси будет днем как раз свободного выбора Руси. И тех киевлян, которые... Понятно, что не все пошли. Но те, кто пошли, они пошли, зная, на что идут. Потому что они видели крестьян.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.